Тимофею послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тимофей, будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст Господь мне, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.
Всякая гора да понизится, чтобы приготовить путь Господу. То есть всякую щель, всякая пропасть и всякий овраг пусть наполнится. И всякая гора, которая требует преодоления, пусть выровняется для того, чтобы прямо шел Господь. Шел к людям, даруя спасение. И далее говорится о том, что делал Иоанн для того, чтобы исполнить эти самые слова. Он как раз, мы это видим вполне очевидно, не предпринимал ландшафтных работ и не изменял дизайна окружающего пространства. Он не равнял лопаты в горы и не засыпал ущелья. Он делал совершенно другое, что прямо соотносится с этими словами. Он призывал людей к покаянию. И покаяние, которое было тогда, конечно, не тождественно нынешнему нашему таинству покаяния, которое совершается в церкви Христовой, но тем не менее каким-то образом прообразует его. Иоанн встречал людей, грядущих со всего окрестного пространства Иерусалима возле берега Иордана, где он проповедовал. Скорее всего, это место называемое Вифаваром. И кто, может быть, бывал на Святой Земле и посещал это место, он представляет его, с другой стороны, как раз со стороны Иордании, потому что именно по реке Иордан, где граница между двумя государствами Израиля и Иорданом, как раз находится на стороне Иордании наш русский духовный центр. Нам доводилось, в принципе, в свое время и с одной стороны, и с другой стороны подъезжать к этому месту и тоже совершать там обовение в водах Иордана. И это место, известно в древних времен, было тем, что оно было довольно мелководным. А река Иордан это сейчас, она заохнула довольно узкое русло и сильно разбирается ее вода для орошения вокруг лежащих полей. Тогда Иордан была река более своенравная, чем ныне смиренный человек. И вокруг нее были, кстати говоря, болота, которые тоже трудно было преодолеть. А здесь именно в Вифаваре был брод. И, соответственно, со стороны нынешнего Израиля, со стороны нынешней пустыни, которая со стороны Иордана находится, можно было перейти. Не без труда, но совершить это было можно. И, кстати говоря, именно это и делает Христос после того, как Он принимает крещение. Забежим немножко вперед, там нам будет недослушание проповедей, служба будет напряженная, поэтому скажем об этом немножко сейчас. Собственно, Христос, как только Он выходит из воды, Он идет в противоположную сторону, в Иорданскую пустыню, туда, на территорию Иордании, и там пребывает 40 дней в посте, приготавливаясь к своей грядущей проповеди миру. И вот здесь, возле этого брода, который ведет с одной стороны на другую реки, как раз и встречает людей Иоанн. И что же он делает? Мы говорим о том, что он крестит. Что такое крещение? Здесь тоже нам с вами необходимо было бы осознать. Крещение – это русский термин, который сложным образом пришел в русский язык. По сути, это аналог греческого слова «баптизо», отсюда, собственно, «баптистерий», то есть тот сосуд, где совершается крещение людей. И «баптизо» буквально с греческого означает «погружаю», то есть окунаю целиком, подобно тому, как мы моем посуду, если вот у нас ограниченная какая-то возможность. Нет у нас вот такой возможности, чтобы текла вода постоянно из-под крана, вот нам нужно куда-то погрузить. Мы погружаем куда-то и отмываем эту посуду, она становится чистой. Вот то же самое, собственно, происходило с людьми. Не водичкой он просто пропил или поливал на этих людей. Они заходили в эту реку, они стояли по горло в воде на этой самой территории перехода с одного берега на другой. А тема перехода вообще очень важна в религиозной жизни. Сама Пасха означает переход, исход. И исповедовали здесь свои грехи. Вслух говорили грехи. И образно говоря, эта вода Иордана омывая людей и физически уносила и грехи их тоже прочь, туда вдаль, к мертвому морю, могли бы мы сказать, применяя этот географический образ к этой ситуации. И поэтому Христос, когда приходит к Иордану, и будучи потом, как мы с вами знаем, узнанным, Иоанн Предтечий, собственно, получает некое возбуждение от Иоанна Предтечи. А тебе-то чего здесь делать? Зачем тебе-то говорить грехи? Ты же безгрешен, Сын Божий. Я же недостоин, как сказано сегодня в Евангелии, опуститься для того, чтобы развязать твои сандалии. И поэтому сказано было потом о том, что Христос, когда Он выходил из воды, Он молился по единодушному святоотеческому толкованию. Это как раз еще раз указывает нам на исключительность ситуации Господа нашего Иисуса Христа. Он был единый, безгрешный человек. И поскольку грехов, которые ему стоило бы исповедовать, у него не было, то поэтому единственное, что он мог делать в данном случае, это воздавать хвалу Богу и Отцу. И поэтому Троица и была явлена на Иордане, и было все это наименовано впоследствии в церковной традиции праздником Богоявления. Но сейчас, все-таки не забегая вперед, давайте вернемся теперь к нашему дню сегодняшнему, приготовляющему нас к таинству великого праздника Крещения Господня. И мы с вами тогда должны бы сопоставить вот эти два блока, о которых мы с вами сегодня и говорим. С одной стороны, Иоанн Предтеча призывает приготовить путь к Господу, убрать с его пути горы, засыпать ущелья, а с другой стороны, он говорит о том, что необходимо покаяние во оставление грехов. И мы понимаем, что вот как раз через покаяние мы и прокладываем к своему сердцу путь к Господу. Мы заравниваем раны, ущелья наших грехов, понижаем, насколько это в наших силах, при помощи того же таинства покаяния, горы наших страстей, и даем возможность Господу войти в наше сердце. Мы учимся через таинство покаяния бороться со своими пороками, со своими недостатками, которых у каждого человека, как говорят те же святые отцы, если хотя бы человек прожил день на земле, больше, чем песка морского. И поэтому, дорогие друзья, нам с вами тоже надо бы к этому хорошенько бы присмотреться, к этому тексту, что означает для нас вот этот самый призыв, про какие страсти идет речь. Сегодня в Евангелии от Марка это не звучало, но в другом месте, у другого евангелиста есть описание слов, которые произносил Иоанн Предтеча, совершая свое служение проповедника. Что он говорил людям, кроме того, чтобы покаяться? Покаяние же предполагает исправление, как мы с вами знаем. И, собственно, изменение ума по-гречески метанойя и есть перемена внутренняя человека должна произойти в покаянии. И он говорил простые, понятные вещи. И они совершенно не ритуализированы, в отличие от многих наших современных восприятий, свойственных современному человеку. Он говорил то, что, в принципе, и так вроде бы нам должно быть понятно, что если человек живет в Боге, то он должен другого человека, который тоже является образом Божиим, уважать и отнестись к нему по-доброму. Там даже пока о любви речь не идет, это Христос нам возвестил заповедь о любви, которая уподобляет человека по-настоящему Богу. А он говорит простые вещи. У кого две одежды, пускай отдаст тому, у кого нет. У кого излишек хлеба, поделись, разлови хлеб пополам, пускай поест тот, кто голоден. Вот о чем говорит Иоанн Предтеча, призывая людей встретить Господа. И я искренне убежден, дорогие мои друзья, что эта проповедь Иоанна Предтечи, она вневременна. Она не может быть привязана только к конкретному моменту, связанному с выходом Спасителя на проповедь. Она, собственно, относится к каждому человеку, который стремится жить духовной жизнью, который чувствует необходимость приобщения ко Христу. Вот для того, чтобы мы могли бы воспринять Христа в своем сердце, нам нужно приготовить путь к Господу. Сделал то, о чем говорит Иоанн Предтеча. Иногда сейчас у нас, как очень часто, это в церковной, собственно, среде и вообще в таком публичном, медийном пространстве, часто говорят, что вот там церковь, она осуществляет социальное служение. Церковь его, конечно, осуществляет, но это слово тоже оказывается затасканным. Собственно, христианин, когда он совершает свое служение по отношению к ближнему, он заботится не столько о том, чтобы социум, общество как-то нормально развивалось. Это как раз является следствием нормального отношения людей друг к другу. А он заботится об одном, о том, чтобы помочь своему ближнему, стать для него тем самым милосердным самарянином, о котором нам говорит притча Христа Спасителя. И говорит о том, чтобы человек воспринял другого человека тоже как образ Божий, как отражение Христа. И поэтому Христос потом и говорит, если вы сделали нечто, помогли одному из этих людей, из малых всех, как он говорил, называют, помогли мне, вы вышли навстречу мне. Вы готовы к моим объятиям, соответственно, простираете свои руки для объятий навстречу мне. Поэтому, дорогие друзья, нам об этом тоже не стоило бы забывать. И вопрос не в том, сколько мы можем там пожертвовать или сколько мы можем дать другому человеку. А иногда жизнь человеческая зависит от доброго слова, от улыбки, от умения сдержаться в нужный момент и не сказать слово дерзкого. И много еще чего в нашей жизни связано как раз с нашим отношением к ближним, как к образу Божьему. Если мы будем уметь это делать, то и жизнь вокруг нас будет идти по-другому. И мы сами будем чувствовать, что мы некие усилия прилагаем тоже по изменению своего сердца, чтобы принять туда Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.